Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске. Кому выгодно, чтобы деревня Лапсари умерла? Малоярославец. Кто защитит женщину с ребенком? Ульяновск. Есть ли польза от водяных счетчиков? Оренбург. Почему Галина Преснякова не отдала своих детей в приют? Это в первой части программы. Во второй. Самара. Жители города требуют запрещения уплотнительной застройки. Республика Удмуртия. Никто не хочет работать за 700 рублей в месяц. Челябинск. Кто поможет ветерану войны Екатерине Беляевой? Кировская область. Рабочие не верят, что причина увольнений – кризис. Республика Мордовия. Почему альтернативная служба должна проходить в нечеловеческих условиях? Благовещенск. Российско-украинские отношения с точки зрения велосипедиста. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ленинградская область. Татьяна Вольская. Животноводческое хозяйство «Спутник» живет неплохо, выращивает бычков на собственной земле, продает мясо. На фоне пустующих деревень и поселков, откуда молодежь бежит в поисках работы, деревня Лапсари выглядит очень неплохо. Своя земля, свой скот, свой труд, хотя и нелегкий. Казалось бы, жить и радоваться. Но как встарь едут из деревни в Петербург ходоки с мясным пирогом, чтобы угостить им чиновников. В надежде на то, что они, поев пирога, не дадут областным начальникам отнять у людей землю, а значит и пропитание у их семей, говорит Раиса Кудашова.
Земли наши отбирают. Наше открытое акционерное общество «Спутник» называется. Работает у нас немного людей, где-то около 50 человек. Есть у нас директор. Раньше колхозы развалились, вы знаете, и сейчас все знаете, что поля пустуют. Растут этот борщевник с такими листьями, понимаете? Вот только за город выйдите, вы это увидите. Вот у нас кучка этих людей, энтузиастов, как бы, любящих землю. Они действительно 2 года тому назад взялись, чтобы развивать хотя бы животноводство.
И как успехи?
Да успехи за 2 года не маленькие. Бычки купили, телят купили с Венгрии, с Австралии. 800 голов уже у нас скота. 800 голов. За 2 года. Мы всего занимаемся 2 года этим делом. Вот за 2 года успехи уже кое-какие есть. С деньгами, конечно, только вот помочь бы нам. А у нас наоборот, комиссия за комиссией, Санкт-Петербург. Станция, агрономы. Но наши чиновники говорят, вы неэффективно используете землю. Надо его продать перекупщикам. Понимаете? Рядом была деревушка Щеглова. Ну, тоже акционерное общество Щеглова. Уже развалили. Приехали эти чиновники, комиссии. Землю вы используете неправильно. Надо его продать. В общем, передали другому правильному собственнику. Буквально через год этот правильный собственник уже выставил на торги землю. Продается земля. Уже началось. Уже строят. Коттеджный поселок.
Сколько земли-то у вас?
4000 гектаров. 3800 с чем-то.
О жизни в деревне Лапсари рассказывает другая жительница Елена Куповалова.
Молодежи в нашей деревне Лапсари мало. Работать негде. Это единственное предприятие, в принципе, на котором можно было работать. Я даже не знаю, если все это закроется, куда люди будут делать, где свою копейку будут зарабатывать. Представления не имеем. Детей там уже маленьких практически уже и не рожают, потому что не на что кормить, воспитывать. Инфраструктура там не развита. Ну, магазинчик маленький, да, школа там начальная. В общем, деревню, в принципе, душат, губят. Прямо, можно сказать, на корню. Еще и закрыть. Нам деваться некуда будет. Ну, мы работаем, в принципе, мы сами руками себя кормим. Наше руководство, в принципе, хранит молчание.
Жалуются на отношение к деревне и Наталья Лысенкова.
Свалку образовали на нашем совхозе тоже. Вывозят с города мусор. Там же говорят, что земля вот у вас пустует. Но нам тоже надо земли давать отдыхать. Постоянно-то сажать нельзя на одном и том же месте. Нужно также и сено, чтобы было, и падбище было, и все остальное.
То есть вы на этой земле пасете ваших бычков?
Конечно, нам пеших пасти. Это это ни на асфальте, ни в город, знаете. Им тоже надо ведь воздух и все остальное.
Если у вас берут землю, что будет?
А что, придется в город ездить на работу? Что будет? Работать-то надо где-то.
Мне деваться некуда, у меня там дома и родители. Ну, куда я поеду еще от них? Потому что родители у меня уже в возрасте. За ними надо как-то все-таки уход и присмотр.
Животноводческий комплекс – это единственная надежда деревни, считает и Елена Дюжихина.
Если комплекс будет жить, значит, там будет расти и инфраструктура, детские сады, и все вырастет, и школы, и магазины. В перспективе-то, если нас, конечно, не задушат.
Очень решительно настроена и Надежда Парадькова.
Мы русские люди, и мы обязаны отстаивать свои земли. Тем более мы на них работаем, живем, наши дети будут расти, и мы не желаем кушать какое-то иностранное мясо производителей, а только именно свою продукцию. Может быть, она будет несколько дороже, но это будет наше российское мясо. Наше будет производство. Приезжают различные организации, значит, проверяют, пригодна ли эта земля, как она используется, нет, нецелесообразно. Но этот ход мы уже все знаем. То есть, если нецелесообразно, значит, это должно... Конечно, коттеджный поселок, но, естественно, который будет пустовать, люди будут сидеть без работы, скотину мы просто пустим под нож и, в общем-то, будем жить мирно и спокойно. Это страшно, когда разваливается наша страна. Страшно.
Особенно возмущает людей, что у них собираются отнять землю, хотя они являются не ее арендаторами, а собственниками. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Ленинградская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужской области Алексей Собачкин. Генеральный директор крупного малоярославецкого завода «Агрисовгаз» Александр Малахов выгоняет из служебной квартиры преподавателя художественной школы Елену Набокову с несовершеннолетней дочерью Виталиной. В официальном письме так и написано: «Предлагаем вам и вашей несовершеннолетней дочери в 15-дневный срок освободить предоставленную квартиру. Ключи от квартиры просим сдать начальнику хозяйственного отдела». Конец цитаты. Под письмом стоит подпись генерального директора завода Александра Малахова. В 2003 году Елена Набокова вышла замуж за сотрудника завода. Вскоре им дали двухкомнатную служебную квартиру на очень хороших условиях. Через 5 лет она перешла бы в собственность семьи с последующим долгосрочным выкупом. Цена же квартиры просто смехотворна по нынешним временам, всего 10 тысяч долларов. Но разведясь, бывший муж уволился с предприятия, когда до истечения 5-летнего срока оставалось всего 7 месяцев. По закону директор завода прав, квартира – собственность предприятия, и бывший муж договор купли-продажи квартиры расторгнул. Все правильно. И все неправильно. Потому что выгонять женщину с ребенком, не имеющих другого жилья, зимой буквально на улицу – это не по-человечески как-то. Учительница художественной школы, получив грозное письмо, начала искать выходы из положения. Написала письмо директору завода с просьбой взять ее на работу, говорит Елена Набокова.
Я готова устроиться туда, отработать эти 7 месяцев, даже больше. Я согласна, в принципе, на любые условия «Агрисовгаза», потому что деваться мне некуда. Если мне сейчас выселяться, вы представляете, зимой в холод, в никуда. Квартиру снять для меня это нереально. Я преподаватель, я получаю не такие большие деньги.
Ей ответили, что дать работу и перезаключить договор на квартиру не представляется возможным. Ситуацию комментирует правозащитница Татьяна Котлер.
Виноват новый жилищный кодекс. Верховный суд отменил инструкцию, по которой при продаже жилья, где живут и прописаны дети, требовалось согласие органов опеки. Раньше оно требовалось, а теперь оно не требуется. И что делать в этом случае, я не знаю, потому что закон, в данном случае жилищный гражданский кодекс, поставил права собственника важнее права на жилище, в том числе и права ребенка.
Тем не менее, Елена Набокова обратилась в суд, чтобы тот признал соглашение о расторжении договора недействительным и перевел на нее права покупателя квартиры. Дело в том, что договор заключался при ее согласии, а расторгался без ее ведома. Если суд усмотрит в этом нарушение закона, то он обяжет руководство завода перезаключить договор. Хотя ситуация может повернуться иначе, говорит Елена Набокова.
Единственное мне остается это прийти в «Агрисовгаз» и жить в «Агрисовгазе». Все ратуют за то, что рожайте, так сказать, надо демографию там поднимать, все такое. Женщина с ребенком, получается, вообще не защищена. А где защита женщины? В моей ситуации может оказаться любая. Ну, у меня вот так вот сложились обстоятельства. И вот сейчас я вот бегаю, так сказать, по всем инстанциям, бьюсь там головой в стены. В принципе, мне вот конкретно еще нигде никак не помогли.
От руководства завода не удалось услышать оценку моральной стороны происходящего. Единственное, что нам сказали, у нас очень остро стоит квартирный вопрос. Конец цитаты. А правозащитница Татьяна Котлер высказалась вполне откровенно.
Такие вещи в обществе терпимы быть не могут. Как мы относимся к любому преступлению против детей? А чем это лучше, чем какая-нибудь педофилия? Это, по-моему, еще хуже. Если идет речь, как бы ребенка выкинуть на улицу. По-моему, даже когда щенка выбрасывают на улицу, это осуждается.
В судебном заседании по иску Елены Набоковой объявлен перерыв до 20 января. Пока дело слушается в суде, ее с дочерью не тронут. Но если судья примет сторону завода «Агрисовгаз», то женщину с ребенком выкинут на улицу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Когда коммунальные тарифы начали ощутимо расти, люди задумались об экономии. В начале 2000-х годов ульяновцы в массовом порядке устанавливали приборы учета потребленной воды. Установил такие приборы и я. Производители счетчиков требуют, чтобы через определенное время они проходили государственную поверку. Интервал составляет 4 года для счетчиков горячей воды и 6 лет для холодной. Прошло 4 года, и я, как и другие экономные граждане, убедился, что экономить – это совсем не дешево. На разных этапах человека поджидают денежные траты, а то и откровенные поборы. Сначала в управляющей компании ЖКХ Ленинского района мне предложили заплатить 143 рубля за распломбировку счетчика. За эти деньги ко мне пришел человек, сорвал пломбу и составил акт, зафиксировав конечное показание прибора. Как выяснилось, это была совершенно лишняя трата денег, потому что в расчетно-информационном центре по истечению интервала в 4 года автоматически начинают брать деньги по среднему тарифу, но меня об этом не предупредили.
Я написал акт разломбировки, а через неделю опять меня вызвали, а акт пломбировки будет новым. У меня тоже невыгодно два раза по одному адресу ходить.
Сказал инженер-пломбировщик из управляющей компании Анатолий Кузьмин.
У них в компьютере там есть, вот, каждый счетчик там данные с такого числа. Ну, скажем, 10 ноября они смотрят по компьютеру, ага, все, и просят. По счетчику уже больше не будет платить. А тогда зачем акт разломбировки, если срок действия счетчика прошел? Одно другое дублирует.
Самостоятельно сняв счетчик, я решил дать ему шанс, ведь по паспорту он может служить 12 лет, и понес его на поверку в Центр стандартизации, метрологии и сертификации. Поверка, которая стоила 232 рубля, показала, что мой счетчик не годен к применению. Новость неприятная, но, как сказал мне начальник отдела теплотехнических измерений Денис Злотов, испытания не выдерживают 70-80% водосчетчиков.
Ну, потому что вода плохая. Грязные трубы, накипь, окалина. Вообще счетчики, по большому счету, предназначены для одноразового использования. С качеством такой воды его поставил, через 4 года снял, поставил новый прибор. Если его почистить, то вероятность того, что он пройдет, увеличивается. Но там крыльчатка изнашивается.
Люди, которые заплатили за поверку, давшую отрицательный результат, зачастую начинают скандалить. Они не понимают, за что отдали деньги и требуют их назад.
Все-таки поверка довольно-таки трудоемкий процесс. Из-за этого получается, что потребитель оплачивает деньги, причем практически соизмеримые с ценой счетчика, а может на выходе получить забракованный прибор.
Мой счетчик был сделан на Арзамасском приборостроительном заводе. Главный конструктор завода Сергей Фроликов в телефонной беседе подтвердил, что большинство приборов не выдерживает первой же поверки из-за качества водопроводной воды. Фильтры не помогают. И, судя по всему, проблема эта в нынешних условиях неразрешима. Вот разве что сдавать старые счетчики, как бутылки из-под пива, на завод-изготовитель, чтобы получить какую-то компенсацию или новый прибор со скидкой, как предложил Сергей Фроликов.
Здесь, конечно, должна бы быть создана огромная по стране сеть таких приемных пунктов старых водосчетчиков. Именно их не надо выкидывать. А завод-изготовитель, с учетом того, что, ну, скажем, корпус, это латунь, это дорогостоящие все-таки комплектующая вот часть водосчетчика, он получил себе возвратное сырье.
Но это пока не более чем прожект. Поэтому мне пришлось купить новый счетчик за 350 рублей. Большинство людей, оказывается, даже не связываются с поверкой, зная, чем она кончается. Сами коммунальщики советуют людям делать по-другому. Говорит главный инженер управляющей компании ЖКХ Ленинского района Ульяновска Юрий Чувилов.
Мы же, когда столкнулись с этой проблемой, сейчас вот вал пошел как раз обращений, предложили жителям приобретать сразу новые счетчики. Приходит специалист, он снимает старый, устанавливает новый, который не требует поверки.
За эту работу, включая опломбировку, компания возьмет 608 рублей при замене одного счетчика, 904 рубля при замене двух. Некоторые частные сантехники за эти деньги устанавливают счетчики с нуля, то есть вырезают кусок трубы, нарезают резьбу, подгоняют муфты и так далее. Я сэкономил, заменив счетчик самостоятельно, и сделал это, похвастаюсь, во всяком случае не хуже, чем лицензированные сантехники, что меняли счетчик соседям. Сначала установили прибор задом наперед, потом так, что протекали стыки, в конце концов сосед все сделал сам. Очередные мои 143 рубля ушли в кассу управляющей компании за повторную опломбировку. Я узнал, что в эту сумму входит зарплата водителя, бензин, амортизация автомобиля, который должен был бы привезти пломбировщика, но мой знакомый Анатолий Кузьмин, как и в прошлый раз, приехал на трамвае. Власть уговаривает людей заниматься энергосбережением. Действительно, счетчик сокращает расходы на воду в 2-3 раза. Чем больше людей прописано в квартире, тем, как правило, больше экономия. Но создается ощущение, что хождение по конторам, бестолковщина, очереди, ожидания, денежные траты, как оправданные, так и бессмысленные, придуманные для того, чтобы люди плюнули на экономию и платили по нормативу, к выгоде энергетиков и коммунальщиков. О том же мне сказала жительница Ульяновска Елена Кубайкина.
Почему они это все сделали для волокиту? Потому что счетчики себя оправдывают и очень оправдывают. Им это невыгодно. Да, и для того, чтобы деньги к ним вернулись, они все это затеяли. То, чтобы вот эти затраты маленькие им бы, я не знаю, в карман, не в карман, но деньги у них были бы от нас. Дополнительные средства.
Я изначально решил пойти законным путем. Замена счетчика воды обошлась мне в итоге почти в 900 рублей. Одинокой пенсионерке, не владеющей разводным ключом, пришлось бы добавить еще 600 рублей за работу сантехника. Получается, от полугода до года счетчик будет не экономить, а окупать затраты по его установке. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Мы всегда все вместе делаем. Ну, не все вместе, конечно, но помогает. Одна я никогда не делаю ни вареньки, ни даже пирожки, когда жарим, я делаю, а кто-то из мальчишек жарит.
В доме Пресняковых нельзя готовить в одиночку. Дня не хватит, чтобы удовлетворить аппетит каждого ребенка. У Татьяны Петровны Пресняковой, как в сказке, 7 сыночков и лапочка-дочка.
Всегда хотела много детей. Правда, я только сыновей. Когда мне сказали, что у меня первая дочь родилась, я почему-то не в восторге была.
Зато братья, особенно старшие, появление сестренки очень обрадовались, рассказывает Татьяна Петровна.
Второй Сергей, он целую неделю сидел со словарем и выбирал по словарю и там имя. Никакие не подходили, вот только это. Брата говорит, как хотите называть, а сестру я буду сам называть. Так и назвал.
Сегодня в семье Пресняковых два первоклассника – близнецы Максим и Диана. Сестренка не только всеобщая любимица, но и командирша.
Заставляет дома читать. Учительница сказала, что нужно ему больше читать. Она с ним читает, сидит. Она нас не дает себе в обиду. Ее мальчишки все время, когда она чуть подросла, начинали приемы показывать. А она на них потом и отрабатывала их.
Сейчас с мамой в двухкомнатной квартире живут 5 детей. Спасает двухъярусные кровати и желание помочь друг другу.
Ну, когда близнецы родились, у меня старшие все помогали. Пеленки стирали, и есть приходили, варили, потому что я не успевала. У меня еще просто роды тяжелые были. Пока я одного покормлю, пока второго, смотришь, уже обед. Они приходили, первое время даже сами варили есть. Потом у меня их забирали и уходили с ними в спальню. Потом уже, когда они подросли, тогда уже тут. И то они все время нянчились. И в поликлинике, они у меня даже на больничном были.
На вопрос о том, обращалась ли Татьяна Петровна в государственные структуры, женщина с грустью отвечает.
Мне больше это государство предлагало детей в интернаты сдать в приют. 6 лет назад. Тогда начали вводить опять обязательно форму. Но знаешь, что это всегда было школьная и спортивная форма бесплатно положена была. Но я никогда не брала ее, я всегда ее покупала. А тут близнецы были маленькие, а пошла, мне предложили их сдать в приют. приют. У нас будут, значит, средства на форму. Когда только неизвестно. А сейчас мы вам можем предложить только приют или интернат. У нас вот маленьким тоже, они пошли комиссию проходить, нам тоже предложили интернат, и хороший, и все. У нас туда просятся. Я говорю, я не буду их в интернат отдавать. Ну, с горем пополам нам дали направление вот в нашу школу, где у меня Миша учился, и сейчас они учатся все. Вышли с комиссии, а у меня дочь говорит, ты же нас не отдашь в интернат. Я говорю, меня братики, говорю, вслед за вами отправят, говорю, в этот же интернат. У меня мальчишки все, у них что, семьи нет, чтобы их сдавать в интернат. Я говорю, да никто их и не собирается отдавать. Ну, так что это единственная помощь, которая нам предлагалась.
Своих семерых сыновей и дочь Татьяна Петровна растит без мужа. Не выдерживает мужчины такой воспитательной нагрузки. Хотя и восхищаются талантом многодетной матери в 46 лет сохранять фигуру 48-го размера. И это при таких домашних нагрузках. Наверное, поэтому некоторые женщины иногда и шипят вслед.
Ну, а обычно женщины ненормально реагируют, что в наше время столько детей. Я говорю, назовите хотя бы лет 50, говорю, из истории России, чтобы они были легкие у нас. Даже последние, говорю, 2 столетия, если взять, там ничего хорошего не было.
Особенно запомнились перестроечные времена.
Старший вот сидели, он говорит, господи, мам, говорит, выжили. В магазин зайдешь, ставят консервы из одной морской капусты, больше ничего. И за мылом очереди, и по талонам. Иногда даже стирать нечем было. А так я стараюсь не вспоминать уже.
Говорит Татьяна Петровна Преснякова и добавляет, что лучше уж вспоминать мальчишеские шалости.
Ну вот им маленькие были, вот им интересно было, как пачка порошка упадет с балкона. Соседи напугали. Она же разорвалась, а соседи стояли рядом. Ну, под балконом рисуют, они вот с 5-го этажа поливают водой, смывают рисунки.
Старшие сыновья живут отдельно, работают, помогают младшим братьям.
Старший водитель крановщик, второй автомеханик. Вот третий у нас закончил железнодорожное училище, а Саша закончил лицей. Только вот после лицея никуда на работу не устроился.
А сама многодетная мать работает контролером на проходной производственного объединения «Стрела». Здесь тоже нет-нет, да и заговорят о возможном сокращении или урезании зарплаты. Так что финансовый кризис.
Ой, да он у меня еще не проходил, в принципе. Вроде пошли работать, Димку в армию забрали. Туда тоже то посылки, то деньги высылали ему. Отслужил 1.5 года, домой возвращаться на одежду надо. Ну, сейчас вот пришел устраивать тоже сюда на завод. Ну, думаю, теперь легче будет еще.
До Нового года остались считанные деньки. 7 сыночков и лапочка дочка Пресняковой ждут гостинцев. За 3 учеников решено было не сдавать деньги на школьные подарки. Сладости дадут на работе, замечает Татьяна Петровна Преснякова. Лучше уж купим им игры или книги, продолжает женщина. Хотя и написали они Деду Морозу, что на самый сказочный праздник ждут ноутбук и телефон. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке при проведении несанкционированной акции протеста против повышения пошлин на иностранные автомобили задержаны 22 человека. Оппозиционное движение «Солидарность» объявило о поддержке протестующих. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. В пятницу в Петербурге опознаны все 24 погибших в автокатастрофе. Первые похороны жертв аварии пройдут уже в субботу. В Махачкале в результате взрыва в пятницу ранены 3 сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу ВВД города, взрывное устройство сработало на пути следования патрульной машины. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала президента Виктора Ющенко уйти в отставку. Она обвинила его и главу Национального банка в действиях, которые привели к резкому падению курса украинской валюты по отношению к доллару США. ОБСЕ призывает продлить срок своей миссии в Грузии, мандат которой истекает 31 декабря. Федеральное бюро партии «Яблоко» отложило рассмотрение апелляции бывшего лидера молодежного «Яблока» Ильи Яшина на решение о его исключении из партии. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас прибывает с визитом в Москву. Планируется, что в ходе визита он обсудит с российским руководством вопросы, связанные с прекращением перемирия Газа с Израилем. После истечения срока перемирия в секторе Газа боевики дважды обстреляли Израиль, никто не пострадал. Корабли флота Шри-Ланки затопили корабль повстанцев движения «Тамильские тигры». Инцидент произошел при проведении операции против повстанцев после ожесточенных боев между войсками Шри-Ланки и «Тамильскими тиграми» на этой неделе. В Афганистане погибли трое датских военнослужащих, один ранен. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов.
18 декабря в Самаре на площади Славы перед зданием администрации Самарской области прошел пикет протеста против уплотнительной застройки. Участники пикета, всего более 100 самарцев, пришли к зданию областного правительства, чтобы привлечь внимание местных чиновников к проблеме застройки города без согласования решений о выделении участков под застройку с местными жителями. В акции протеста участвовали самарцы, живущие в районах, где сейчас идет активная уплотнительная застройка без согласия жителей. Представители десятков инициативных групп жителей улиц Авроры, Аэродромной, Балаковской, Промышленности, Измайловского переулка, Мяги, проспекта Ленина и других выступали на митинге у здания областной администрации, рассказывает организатор пикета против уплотнительной застройки правозащитник Александр Лашманкин.
Сегодня жители города протестовали против застройки территорий, которые принадлежат им на праве собственности, и против дворовых территорий, которые также являются общей коллективной домовой собственностью жителей конкретных домов, против застройки этих территорий без их согласия.
Участники акции протеста держали в руках плакаты с текстом «Мы наш дом не отдадим, мы свою землю отстоим, мы против сноса, Самара не гадюкина». Митингующие выкрикивали речевки «Власть не будь глухой к народу и нет пожарам». Несмотря на активность участников акции протеста, областные чиновники не обратили внимания на пикетчиков. Когда протестующие попытались пройти в здание администрации Самарской области, чтобы вручить представителям власти резолюцию по итогам акции протеста, милиционеры попытались им воспрепятствовать. Правозащитник Александр Лашманкин продолжает.
Такие акции в определенных случаях имеет успех. Все зависит от мощности той лоббистской группировки, которая отстаивает интересы конкретного застройщика. Если удается переломить их влияние, то такие акции приносят успех. Очевидно, что есть застройщики, которые связаны с интересами лиц, находящихся на самом верху властной пирамиды. В этом случае борьба, конечно, сложнее.
Осенью в Самаре состоялось несколько массовых акций протеста, призванных обратить внимание властей на проблему уплотнительной застройки. 4 декабря на митинге, проходившем перед зданием мэрии, к собравшимся вышел заместитель главы города Сергей Арсентьев. Сообщив митингующим самарцам, что застройки не ведутся в Самаре без согласия жителей, он быстро скрылся за спинами милицейского кордона, ограждавшего здание администрации города. Уплотнительная застройка, которая, несмотря на запрет мэра Самары Виктора Тархова, идет на проспекте Ленина, разрушает самарские скверы, говорит самарчанка Вера Никитина.
Сейчас все противятся этому, получается ведь так. Ну вот что у нас там на этом сквере поставили какой-то домик, а что это такое? Ведь хочется, чтобы красиво было, а у нас получается все шиворот на выворот. У нас на доме поставили рекламу, щит-рекламу. Для чего она там у нас стоит?
О том, что работникам прокуратуры нужно проверить законность выданных чиновниками Самарской мэрии разрешений на строительство в местах уплотнительной застройки, заявил на встрече с членами инициативной группы, протестующей против строительства на улице Гагарина, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
У чиновников, которые там сидели, было такое чемоданное настроение. Надо было напоследок как можно больше заработать. Поэтому сейчас, в принципе, у губернатора, у министра ЖКХ области эти все документы имеются.
В Самаре члены инициативных групп самарцев, выступающих против уплотнительной застройки, создали специальный сайт www.застройки.нет, где публикуются материалы, посвященные нарушению прав во время уплотнительной застройки. Самарские чиновники не замечают проблемы простых людей, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
В основном власть стоит на стороне застройщика. Во всяком случае, городская власть, а особенно в ряде судов, в которых, например, мне доводилось принимать участие, занимала четкую позицию, была на стороне застройщика. Это я могу подтвердить документально. В дальнейшем члены инициативных групп планируют проводить акции протеста, другие действия законные в защиту самарских парков, скверов, в защиту своих дворов, своих домов, которые принадлежат им на праве собственности.
Члены инициативных групп в декабре обратились к президенту Дмитрию Медведеву с требованием ввести мораторий на уплотнительную застройку и принять федеральный закон об уплотнительной застройке. По мнению простых самарцев, в этом законе нужно дать определение уплотнительных застроек, а также запретить строительство на месте скверов, парков, детских площадок, строительство в полностью застроенных микрорайонах. Отведение земли под строительство допустимо только при наличии согласия жителей, находящихся рядом домов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 11 депутатов самого северного из районов Удмуртии, Ярского, подали заявление в территориальный избирком о самороспуске Ярского совета депутатов. В информации перечислялись причины. У депутатов, работающих в этом составе третий год, до сих пор нет регламента и плана работы. Решения совета не выполняются. Председатель совета, он же глава муниципального образования Ярский район Сергей Литвяков, перед депутатами не отчитывается, препятствует созданию контрольной комиссии и так далее. Это не первый в Удмуртии случай непослушания депутатов местных советов. В глубинке иной раз фронта исполнительной вертикали бывает гораздо эффективнее, чем в столицах. Однако по Ярскому инциденту никаких официальных сообщений не последовало. И мой звонок главе муниципального образования Ярский район Сергею Литвякову позволил взглянуть на сюжет о самороспуске с иной стороны, которая, впрочем, не отменяет депутатских претензий, обозначенных в декабрьском заявлении. О подоплеке конфликта рассказывает председатель Ярского совета, глава муниципалитета Сергей Литвяков.
Веретенникова Елена Анатольевна захотела стать начальником контрольной комиссии Ярского районного совета на постоянно действующей основе заработной платы не ниже замглавы муниципального образования. Когда было ей отказано, они наши демонстративно посулили это хозяйство. Не было заявления депутатов о снятии полномочий. Занимаюсь шантажом.
Для полноты картины нужно было выслушать и упомянутую Литвяковым Елену Веретенникову, которая, по его словам, верховодит оппозицией. Однако от встречи Елена Анатольевна уклонилась, тем самым косвенно подтвердив версию Литвякова. Между тем, мне в руки именно в эти дни попал поразительный документ, нечто вроде научного доклада. Составлен он был Петром Елатовым. Он сам скажет, откуда взял данные о состоянии сельского хозяйства в Ярском районе.
Изучал района. Целый день сидел я над этим делом. Месяц анализа я взял данные из госсемкниги. Есть данные официальные, это агрохимцентр Удмуртский. В 89-м году я сам лично был начальником отдела в это время как раз.
Меморандум Елатова содержал дюжину страниц убористого текста с выкладками, примерами, сравнениями. Вывод, сделанный агрономом, такой. 50% площади пашни в Ярском районе официально заброшено. На оставшейся половине создается видимость работы. Официальный показатель урожайности зерновых 12,3 центнера с гектара тоже сильно завышен. В большинстве хозяйств урожайность не более 5-8 центнеров с гектара. Слабая кормовая база – главная причина бедственного положения животноводства. Каждый 9-й теленок умирает. Продуктивность животноводства стабильно снижается. Зарплата у сельхозработников в Ярском районе от 700 до 1000 рублей в месяц. Заинтересованности в результатах труда нет.
Там вообще ужас. Я вот когда ознакомился с оперативкой, с документами, когда сделал анализ, я сам в шок пришел.
Зато у Сергея Литвякова, председателя Ярского совета, этих проблем нет.
Проблема только одна. Здоровье одного депутата есть проблема. Никаких проблем нету.
Агроном Петр Елатов фиксирует процесс деградации сельскохозяйственного производства на протяжении последних 20 лет. Все эти годы местные власти, по его мнению, не нашли и даже не искали способов вывода села из кризиса. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Эта история длится уже второй год. Обувная фабрика «Юничил» выкупила несколько квартир на первом этаже девятиэтажного дома и построила магазин, не спросив согласия соседей и даже не поставив их в известность. Дом трясло, стены покосились, полы вздулись, все пошло трещинами. Рассказывает Екатерина Беляева. Год рождения 1922.
Я не могу говорить. Плачу, плачу, два года уже плачу. Никто не помогает, ничего. Все разломали, все, никто ни денег не дает. Я и Путину звонила. Так они говорят, зачем вы Путину звонили? Вы позвонили, нам запретили, мы сколько не работали, сколько денег потеряли, да, денег сколько. Зачем вы звонили? Я говорю, так а зачем вы не помогаете ничего? Все разрушили, кругом трещины.
За Екатериной Михайловной ухаживает ее племянница Надежда. Вдвоем женщины воюют за свои права, но пока безуспешно.
В феврале 2007 года здесь началось у нас на первом этаже строительство магазина «Юничил». Но начав они строительство, они даже нас не поставили в известность. Во-первых, были неудобства, когда ломали все, все это тряслось. Бабушка у меня вот 2 недели, она вообще жила на улице. Сидела на улице под дождем, под снегом. Тогда была весна вообще тяжелая такая, какая-то затяжная, ненастная. То вымокнет, то ее снегом запорошит. От того, что здесь был шум, здесь все тряслось. Здесь они нагнали такой аппаратуры разной, вот чтобы ломать эти все несущие стены и все проходы себе.
Надежда Меньшенина и Екатерина Беляева сначала пытались решить вопрос мирным путем, по-хорошему. Но директор фабрики «Юничил» оказался недосягаем, а руководство магазина, выслушав претензии, согласилось прийти и протереть пыль от строительных работ.
Мы написали первоначально претензию. Вот в ответ они нам дали уведомление о том, что вот мы придем, поскольку здесь все было запылено, уже разрушено, мы придем, почистим вам вентиляцию, доступ, что был, и протерем пыль. Рушится квартира, они нам предлагают протереть пыль.
С большим трудом жительницам квартиры удалось составить акт о том, какие разрушения произошли в их жилище. Однако, несмотря на то, что пунктов в акте оказалось немало, толку от документа не было вообще.
Завалилась стенка у нас. От этих работ, вот с восточной и с южной стороны, был составлен акт о том, что стенка отошла, о том, что стекло было разбито, о том, что везде пошли трещины. Вот на все это мы составляли вот этот акт. Двери в квартире вообще у нас не закрывались. Входная дверь не закрывалась с большим трудом. Я все думала, бабушка когда-нибудь или не закроет ее, или не выйдет наоборот из этой двери-то.
Хозяева одной из пострадавших квартир все-таки получили компенсацию от «Юничила». А Беляева и Меньшенина обращались к депутатам, в администрацию, и везде их посылают в суд. Но судебная тяжба – дело хлопотное и затратное, поэтому и решиться на нее сложно. Однако сейчас женщины поняли – другого выхода нет.
Над старым человеком, 22-го года человек, они занимаются издевками. Бабушка – ветеран труда. Участник Великой Отечественной войны. Всю жизнь проработала связисткой на телефонной станции. Вдова инвалида войны первой группы Отечественной войны. Им выделили это жилье от исполкома для того, чтобы остаток жизни они прожили в своей нормальной квартире.
Пока «Юничил» обороняется от пенсионерок, 87-летняя Екатерина Беляева сама замазывает швы и трещины в своей квартире.
А я что сделаю? Вот плинтуса кругом все, трубы все кругом было. Я сейчас мне купила на цемент туда всего, я потихоньку хожу, сама замазываю. Стала директору говорить, я говорю, мне он купили цемент или бастру, так я сейчас сама хожу, мажу. Она говорит, что хочешь, чтобы я пришла, вам помогала мазать, что ли? Вот так мне отвечает. Я ей писала ей заявление, там, как письмо директору, все объяснила, что детей-то у нас нету, и жизнь у меня тяжелая очень была, детство плохое было. Без матери маленькие были, здесь всякие трудности. А сейчас под старость такое мучение. Сижу, давление каждый день, сколько тогда в стройку, то сколько каждый день скорая вызывала, давление высокое.
Сами сотрудники «Юничила» уверены, что никакой компенсации жильцам не положено. И ущерб, который нанесло строительство магазина, минимальный. А потому и говорить тут не о чем. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
эфире поселок Мурыгино Кировской области, Екатерина Лушникова. Для рабочих фабрики «Иликон» в поселке Мурыгино Кировской области Новый год наступил уже 5 декабря. В этот день рабочие неожиданно узнали, что производство закрыто. Рассказывает бывший работник фабрики «Иликон» Александр Осохин.
Все, мы теряли в общем кризис. Продукция, склады, говорит, мол, забиты, сбыта нет, никто не покупает, деньги не платят. Сейчас все на кризис можно сваливать. Некоторые, наверное, рады, что кризис там начался. Можно все грехи на это списывать, говорится.
Никто из работников фабрики «Иликон» не был извещен о закрытии производства заблаговременно. Просто однажды утром люди пришли, как всегда, на работу и увидели на закрытых воротах фабрики объявление. Рассказывает работник фабрики Геннадий Перовских.
Там написано в связи с положением таким критическим, вроде бы, нехватки средств и прочее.
А в качестве выходного пособия работникам фабрики выплатили по 2/3 их заработной платы. Это примерно 2-3 тысячи рублей.
Мы-то как-нибудь, у меня жена на пенсии, так получается. Пенсию когда вовремя дают. А так люди, я вообще не знаю, как будут. Вот если уборщица, то у меня 2/3, у меня 1000 примерно, плюс 1,5 всего. Не знаю как, у нас свое хозяйство у некоторых, все картошка, своя морковка, пусто прочее там мелочи.
Фабрика «Иликон» не единственное предприятие в Кировской области, рабочие которого отправлены в бессрочный отпуск. В таком же положении находятся работники завода «Силикат», «Молот» и других производств. Рассказывает депутат областного законодательного собрания Сергей Мамаев.
Да многие стояли. И стоял и «Молот», завод в Вятских Полянах, и продолжают. Белохолуницкий работает наполовину. Да все работают наполовину практически. Загрузка идет на склад, я бы так сказал. Потому что сегодня вся экономика завязана на банковской так называемой системе, так называемая кредитная политика. И все практически, так сказать, сегодня промышленные предприятия, не только промышленные, вот они завязаны на кредитах. А кредиты сегодня, кредитные линии остановлены практически. А еще знаете, какой момент присутствует? За промышленным кризисом будет следовать продовольственный кризис. Да и плюс власть сегодня ведет себя неадекватно. Вот только щеки надувают. А правительство Кировской области, оно вообще запретило говорить о том, что у нас присутствует на территории кризис.
Ближайшая акция против незаконных увольнений, сокращений, невыплат зарплат и других нарушений трудового законодательства состоится 18 декабря, рассказывает организатор акции Алексей Вотинцев.
Несколько акций. Одна из них пройдет 18 декабря перед зданием областной администрации с целью выразить протест против политики правительства, против тех мер, которые правительство принимает, неэффективных мер, которые принимает против противодействия кризису и кризисным явлениям, против повышения цен и все остальное. Мы считаем, что эти меры неадекватны и практически результаты не приносят.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Условия у вас тут. Как же вы умываетесь?
Это у нас делается вот так. Открываешь, нажать можешь.
То, что используется вместо умывальника, это обычная пластиковая бутылка и клестерная трубка. Александр Сыщенко сделал это приспособление сам. Александр и его товарищи проходят альтернативную гражданскую службу на территории Мордовии. Ребята живут в прямом смысле слова в нечеловеческих условиях, в приспособленном помещении, которое раньше использовалось для животных. Здесь велась переработка молока. И хотя с молоком здесь уже сейчас не работают, но специфический запах остался.
Перед людьми даже неудобно, извините, запах. Поэтому специфически такая работа, то есть со скотниками-то.
Запах здесь более чем своеобразный. А если добавить к тому условия жизни, то предстает весьма неприглядная картина, давшая основание маме Александра, приехавшей навестить сына, сказать так.
Да, говорит, вот помни ее первые слова. Свиньи, говорит, лучше живут.
Ну и теперь о том, где все это происходит. Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Луховское». Расположено оно в пригороде Саранска. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации оно включено в перечень организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы. Предприятие это пригородное, расположено в поселке Луховка, большинство трудоспособных жителей которого предпочитают работать не в аграрном секторе, а на предприятиях и организациях столицы Мордовии. Так что в местном сельхозпредприятии постоянная нехватка рабочих рук и включение его в систему АГС было как нельзя кстати. кстати. Руководство Луховского этому обстоятельству обрадовалось. Только вот создавать нормальных условий для жизни ребятам, кто решил не служить в войсках, а проходить альтернативную гражданскую службу, не стало.
А мы же и представление-то не имели, что такие условия будут. Нам сказали, да, вот приезжайте на службу там, в такой-то регион, правильно? Мы приехали, а тут, оказывается, такие дела. А поскольку законы сами как бы и не знали... Сидели все спокойно.
Галина Николаевна, мать одного из ребят, приехавшая навестить сына, видит в этом некий умысел.
Мне кажется, это специально сделали. Не хотите служить в армии? Вот живите в таких условиях, нечеловеческих, скотских. Ни умывальника, ни воды. Живут где-то в каком-то помещении, где раньше, наверное, склады или скот там держали. Не поесть, не поспать по-человечески нельзя. Я вообще в шоке, не знаю, что это. Специально, наверное, все сделано. Не хотите, вот, получайте. То, что получили.
Как это ни удивительно, но ни ребята, ни навещающие их родители за прошедшие полтора года ни разу никуда не пожаловались. Причиной тому, по всей видимости, религиозные убеждения. Информация об условиях прохождения альтернативной гражданской службы на сельхозпредприятии Мордовии стала гласной только после того, как прокуратура Октябрьского района Саранска провела плановую проверку исполнения законодательства об альтернативной гражданской службе. Прокуратурой района установлено, что, здесь я процитирую документ, для проживания в мае прошлого года было предоставлено нежилое помещение административно-бытового корпуса цеха комплексной переработки молока. Таким образом, в нарушение установленных требований законодательства для проживания предоставлено нежилое помещение, что является недопустимым. Кроме того, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение в указанном административно-бытовом корпусе отсутствует. Конец цитаты. Руководство предприятия будет наказано, говорит помощник прокурора Октябрьского района Саранска Андрей Волков.
Уже принимаются меры, но в данном случае это как бы это же параллельно уже. Проведена проверка, это уже параллельно наложен будет штраф.
Кроме выплаты штрафа, руководство сельхозпредприятия будет обязано улучшить условия жизни ребят-альтернативщиков. В прокуратуре обещают, что проследят за тем, чтобы оставшийся год своей альтернативной службы они прожили в нормальных условиях. Однако смущает то обстоятельство, что проверка проведена, нарушения выявлены, представления внесены. А вот в условиях жизни ребят пока так ничего и не изменилось. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Велопутешественник из Благовещенска, журналист Владислав Нетлетенко, изъездивший Китай вдоль и поперек, минувшей осенью побывал на исторической родине – Украине. Правда, туристический вояж на двух колесах в этот раз напоминал служебную командировку. Журналист поставил перед собой задачу рассказать дальневосточникам об этой республике и сравнить свои впечатления с официальной картинкой российских телеканалов.
Что для меня, конечно, поразило – это абсолютная толерантность. Киев раньше был, когда я там учился, да, это был абсолютно русскоговорящий город. Сейчас там как-то сделали таким образом, что знать украинский язык в Украине модно. Молодежь разговаривает на украинском языке, мне лично это очень нравится. У нас говорят постоянно о проблемах русского языка на Украине. Тем не менее, половина, если не больше, телеканалов Киева и Украины говорят на русском языке. Перебивочки. И реклама идет на украинском, но все говорят по-русски. Когда вот я давал эти интервью, мне вопросы задавали по-украински, я отвечал им по-русски. Что в львовском телевидении это нормально звучало, что на киевском телевидении это звучало нормально. Народ просто бесподобный, великолепный, особенно, и что самое-то приятное как раз, да, чем дальше ты от Киева на запад Украины едешь, тем приятнее, благодушнее, доброжелательнее народ.
Никитенко говорит совершенно парадоксальные вещи, ведь на западной Украине сильны националистические настроения. По крайней мере, так говорят об этом прямо и вскользь российские средства массовой информации. Каково это на себе почувствовать истинный национализм, рассказывает Владислав Никитенко.
Дыма без огня не бывает. Ну, если у нас есть, да, проблема национализма, если у нас уже там говорят, что это гастарбайтер, вот я бы слово гастарбайтер, кстати говоря, просто взял бы, и, ну, нетолерантное слово. То есть для жителей бывшего Советского Союза называть их гастарбайтером — это просто некрасиво, неприятно. И это неуважение, да, и если мы не уважаем их, то кто нас будет уважать? Что ты сюда, москаль, приехал, правильно? В Львов приезжаю, спрашиваю, а где здесь у вас вот, ну, конкретно националист? А вот, говорят, здесь Криевка есть такая. На Ратушной площади напротив мэрии Львова Есть такое кафе «Криевка». Никакой надписи там нету. «Криевка» — это скрон по-украински. Ну, мне сказали, что вот там вот это вот националистическое кафе, националистичный подпилля. Ну, я туда захожу, мне сказали, какой пароль. Никакой вывески нету. Заходишь, значит, в арку, там дверь, стучишь, открывается окошечко. Уже пароль пытают. Пароль. Я говорю, слава Украине. Героям слава. Заходь. Захожу туда. Человек стоит в форме ООН, да, или там что, с автоматом ППС-43. И я спрашиваю, что никого не вбивают? Не, только москалей. Так я москаль. Чего? Наливаю, значит, грамм 50 горилки. Выпиваю залп. Дают блюдо на блюде. Колбаса, сыр, селедка, сало. Ну, я беру вилочкой сало, да, закусываю. Не москаль. Заходь. Ну, вот такой национализм. Ну, правда, по всему Львову тогда было флаги развешанные Грузии. То есть это как раз было как раз с грузинскими событиями. Ну, дальше я переезжаю через хребет в Закарпатье. Там уже совсем другая Украина. Там говорят так, добрые москали грузинам наваляли.
Демократия по-украински – точная копия российской середины 90-х годов.
Что тоже очень поразило, да, то я ни одного слова хорошего вообще за все время путешествия не слышал об Ющенко. Но я хорошего слова не слышал и про Владимира Владимировича Путина. Причем там специальные газеты покупают, да, там я читаю там такие вещи, которые в России просто невозможно писать о своем президенте, о своем правительстве. Там с точки зрения российского человека свобода слова находится в абсолютном порядке.
По Украине Владислав Никитенко проехал в общей сложности 3500 километров. Общая протяженность всех его веломаршрутов за несколько лет, включая Россию и Китай, составляет 24 000 километров. В отличие от моторного транспорта, где расстояние стремительно крутится на счетчик, каждый километр на велосипеде так или иначе помнится по-особому. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбаны. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину, смотрите, как ее избивают.
После пикета около 1000 митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.